студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И в ближайшие минуты будем разбирать новостной поток этого дня вместе с экономистом, научным руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. Михаил Геннадьевич, я вас приветствую. Из нашумевшего ситуации с врачами в онкоцентре имени Блохина, взятки, которые раздают прямо на Лубянке, как выяснилось, и экономический прогноз, что может случиться с рублем, долларом и ценами на нефть до конца года. Это главное, но не все, что мы с вами попытаемся проанализировать. Вы хоть и экономист, но наверняка обратили внимание на то, что происходит сегодня с врачами в онкоцентре имени Блохина.
И не только с врачами, но и с пациентами, и не только в этом онкоцентре, а в целом в нашем здравозахоронении, как это называется на Украине, как мы к этому, в общем-то, идем сиюминутными шагами.
Давайте я все-таки коротко расскажу нашим слушателям. Возможно, кто-то не в курсе. Официально известно о 5 заявлениях на увольнение, и есть видео с обращением врачей на YouTube-канале профсоюза «Альянс врачей». Там они просят, чтобы их перестало травить новое начальство и зарплату начисляли прозрачным образом. Кстати, там еще идет разбор по поводу новых корпусов и по поводу ремонта новых корпусов. В Минздраве эти действия назвали грубым нарушением врачебной этики и создана комиссия для решения конфликта. Вот прежде чем мы перейдем к самому конфликту, возможно, там конфликт интересов или вы какую-то свою версию озвучите, главный вопрос, который интересует и меня, и, собственно, скорее всего, наших слушателей, как это все скажется на лечении детей и скажется ли?
Ну, понимаете, если происходят такие вещи, то с лечением детей, естественно, ситуация будет хуже. Потому что если врачи заняты не своей работой, а склоками, неважно, правы они или неправы, они заняты чем-то другим сейчас. Они написали заявление об уходе, минус 5 врачей, все равно это существенно ощутимо. Поэтому с лечением будет хуже. Точка. Конечно, можно было бы сказать, что ну вот, у нас система, так сказать, медицина такая, что лечат врачи или не лечат, это, так сказать, неважно. Но я думаю, что конкретно в этом центре врачи все-таки лечат.
Я бы здесь добавила немного другие комментарии из других центров. Они сводились к тому, что мы пришлем своих врачей и как-то разделим вот эту вот нагрузку и лечение, точнее, ответ за лечение
детей. Вы знаете,
детей.
Мне не так давно один представитель «Единой России», депутат Госдумы, между прочим, объяснял, что если врач хочет жить хорошо, ну, по-человечески, то он просто должен работать на две ставки, и все у него будет в порядке. Вот. А причем, когда я начал говорить, что вообще-то человек должен работать на одну ставку, а остальное время он должен заниматься своей жизнью, а я узнал, что я, оказывается, тунеядец, я узнал, что я неудачник, который просто завидует депутату Государственной Думы. Понимаете? Вот мы не знаем, на сколько ставок работают врачи, которых там собираются прислать на помощь. И мы не знаем, а они вообще физиологически в состоянии работать больше или нет. И будут ли им платить за переработку? Будут ли им платить за работу в другом месте? Что, там, где они сейчас работают после всех оптимизаций и после всех ужесточений графиков, им что, делать нечего? Наверное,
возможно, это будет какое-то перераспределение нагрузки, я посмею предположить, но, возможно, правы и вы, я не знаю. Но по поводу зарплат я бы уточнила, что вряд ли, наверное, мы узнаем правду по поводу зарплат именно в онкоцентре Блохина.
Почему?
Такое, ну, потому что
секретное
уже
место?
Такое место тайное? Вроде бы как не секретное и очень даже известное, но уже просто цифры сильно разнятся. Те цифры, которые приводят врачи, собирающиеся уволиться, или те, кто уже уволился, написал заявление, и официальная информация из
этого
онкоцентра.
А я думаю, все объясняется элементарно. Это у нас с 2010 года, когда в Междуреченске были массовые беспорядки, и ОМОН несколько раз сгоняли с рельсов шахтер. У нас это все проявляется каждый год регулярно. А врачи озвучивают, называют те деньги, которые они реально получают, которые получают те, кто работает. А администрация, скорее всего, называет среднюю зарплату по больнице, включая свою собственную. И показатели различаются, ну, скорее всего, раза в два.
Больше.
Больше, ну, видите, да. Это, так сказать, уже ситуацию усугубило.
Особенно если мы смотрим на зарплаты медсестер, санитаров.
Я говорил все-таки про врачей, потому что ситуация устроена очень просто. У нас еще в начале нулевых годов отменили тарифную сетку, потому что советская нам не годится, и, так сказать, главный врач лучше понимает, сколько кому платить. В результате у нас во всей бюджетной сфере создана ситуация, когда руководитель имеет возможность, далеко не всегда это происходит, но он имеет такую возможность, себе брать деньги по потребностям, своему ближайшему окружению распределяя деньги тоже по потребностям, а тем, кто работает, выделяя деньги по остаточному принципу. А в среднем зарплата очень даже достойна, тем не менее. Вот есть места, где это, эту систему относительно преодолели. Это, скажем, московские школы. В Москве, пусть меня поправят радиослушатели, но учителя получают деньги вполне, ну, скажем так, приличные. Там молодые специалисты там устраиваются на 70 тысяч рублей, мне рассказывали, и так далее. С большой нагрузкой, но тем не менее. А во многих других сферах этого нет. И администрация говорит, вот у нас средняя, берем зарплату главврача, берем зарплату его заместителей и, значит, делим на количество занятых. Получается одна величина. И она существенно больше того, что получают те, кто в реальности работает.
Возвращаясь к этому конфликту, и если мы с вами рассуждаем о том, как этот конфликт вырулить, что надо
делать? Вы знаете, у нас, к сожалению, в медицине, да и в других сферах, совершенно нечеловеческие условия поставлены и врачи, и пациенты. А пациент сталкивается с тем, что его, вообще говоря, игнорируют, потому что врач занят, я как профессиональный пациент говорю, врач занят, во-первых, написанием справок, и, во-вторых, задача врача раскрутить вас на максимальную сумму денег. Причем неважно, это государственное здравоохранение или частное, потому что в частном платите вы, а в государственном платит государство. И раскручивают не вас, раскручивают государство при помощи вас. И вы приходите с чихающим ребенком, и вам, значит, отказываются вообще смотреть на ребенка, пока вы не соберете дикое количество анализов, которые никому не нужны. И когда мы и при этом еще у нас упало качество медицинского образования, и многие врачи откровенно не знают ничего, в том числе в очень дорогих платных клиниках. С другой стороны, врачи поставлены в невыносимые условия, когда они находятся под жутким прессом, и, скажем, фонд обязательного медицинского страхования, по моим ощущениям, по ощущениям того, что мне рассказывали, это просто административный террор, когда за неправильно поставленную запятую штрафуют лютейшим образом, и у них нет времени в ряде случаев на переподготовку, и вообще ни на что нет времени. И при этом у них действительно низкие ставки. И при этом с ними еще очень часто по-хамски обращаются, потому что люди, которые чувствуют себя высшей кастой, администрация искренне вытирает о них ноги. Так что мы не знаем в этой истории, кто прав, а кто не прав.
Так и разрешить конфликт в итоге, как вам представляется возможным? Потому что Минздрав говорит, что это не то поведение, которое можно было бы ожидать от врачей.
Минздрав ставит врачей в такие рамки, что от них вообще не надо ждать ничего в Российской Федерации. Вообще ничего не надо ждать. И если бы Минздрав заботился бы о здравоохранении в России, то, извините, реформа здравоохранения или не шла бы совсем, или шла бы совсем по-другому. Поэтому Минздрав в данном случае авторитетом не является. Что называется, врачу исцелися сам.
А кто является авторитетом?
В данной ситуации, к сожалению, никто. В данной ситуации мы имеем сплоченное профессиональное сообщество врачей, которое отстаивает корпоративные интересы, как правило, и оно право, потому что врачи находятся в невыносимых условиях существования.
Михаил Геннадьевич, и вы всех
есть исключения, И нормальные пациенты есть, и замечательные врачи есть. Я все еще живой, я обращаю ваше внимание.
В общем, я тоже жива, да, и тоже обращаю ваше внимание.
Вот. Но, правда, если бы я был ребенком, если бы, когда я был ребенком, у нас было бы такое здравоохранение, как сейчас, я бы до 50 лет не дожил бы. И до 35 я тоже лет не дожил бы, скорее всего. Но тем не менее, есть исключения из правил. Есть люди, которые лечат вопреки системе. Есть пациенты, которые заботятся о себе вопреки системе. Есть люди, которые получают медицинское образование, потому что по-другому они умрут. если они сами себя не будут лечить, их никто не будет лечить и так далее. Но мы имеем ситуацию, когда здравоохранение превращено в целом в машинку по выкачиванию денег, частью из бюджета, частью из людей. И задача врача, объективная задача, выкачать деньги, что называется, не попасться. Все. Можете обижаться сколько угодно. Есть огромное количество исключений. Повторяюсь, мы все живы в порядке исключений.
Но вот видите, это получается неполноценная тогда картина. Это не про Минздрав-то не поддерживает врачей. В том-то и дело.
Минздрав создает условия, когда, извиняюсь, врачи не ухо, горло, носы, не дерматологи, а из онкоцентра, которые должны быть элиты, увольняются. А с другой стороны, когда наши, так сказать, больные попадают за границу, у западных специалистов глаза лезут на лоб, как можно настолько неправильно ставить диагноз. Извините.
Есть такие, но есть и обратные истории. Они тоже имеют право на жизнь.
Безусловно, небольшое количество людей после Запада у нас перелечивают. И, так сказать, иногда спасают, иногда не спасают. Безусловно, есть такие проблемы.
Ключевое здесь очевидно, что все из-за нехватки финансовых средств, я уж не знаю,
зарплаты, неправильного распределения. Денег хватает, они просто, извините, что я вас перебил, они просто распределяются наименее эффективным способом. Вот и все. Они распределяются не для того, чтобы лечить людей.
Надеюсь, что этому должное внимание уделят в том числе и в Министерстве здравоохранения. Тем временем полковник ФСБ Кирилл Черкалин тоже столкнулся с финансовыми проблемами в полной мере. Вот как сегодня пишут СМИ со ссылкой на данные следствия, чиновник получал взятки от банкиров прямо у входа в здание ФСБ на Лубянке или в кафе неподалеку, недалеко от кассы, что называется. Вот вас, Михаил Геннадьевич, это удивило, нет?
А вы знаете, то, что он получал взятки, меня не удивило, потому что репутация наших доблестных правоохранительных органов, она, в общем, сомнений не вызывает. Меня удивляет, а где была служба собственной безопасности, простите. Потому что уж кабинеты сотрудников, уж, пардон, вход в здание и уж ближайшее кафе, ну, просто положено проверять и держать под контролем очень плотно.
Вот я сегодня нашла комментарий, я вам сейчас его приведу, офицера МВД Дмитрия Целикова, и он говорит, что Черкалин не один такой, более того, в каждом ведомстве сидит свой такой Черкалин, а все выходят, ну, так как неподалеку все находится, и кафетерий, куда можно сходить на переговоры с кем-то встретиться, их много, и все ходят в одни и те же места. И, собственно, понятно, что здесь, с одной стороны, многие признают, что коррупцию не победить, а с другой стороны, как-то аппетиты, может,
простите,
было бы неплохо
поумерить. Если коррупцию не
поумерить,
то всех этих господ нужно просто уволить, к чертовой матери, если есть такая позиция, и, соответственно, не лишаться возможности брать взятки. Потому что их работа как раз заключается в том, чтобы коррупции не было. Если исходить из того, что коррупцию не победить, эти ведомства должны быть разогнаны и вообще забыть об их существовании. Вот. А я не уверен, что они находятся близко друг от друга, скажем, между Лубянкой и центральным аппаратом МВД расстояние довольно приличное.
Мы говорили про ФСБ.
А я говорю, между ФСБ, центральным офисом, и центральным офисом МВД расстояние довольно приличное. Так что, наверное, это не совсем так. Но я хочу еще обратить внимание на то, что такой Черкалин не мог быть один. А подобного рода деятельность возможна только в составе не просто организованной преступной группы, а очень разветвленной преступной группы. А потому что, ну, как бы, если человек один занимается воровством, его быстро выявляют, быстро вычисляют и ловят. Если он, поскольку он занимался этим длительное время, ясно, что там большое количество людей оказывало ему покровительство и пользовалось его услугами. Так что в данном случае, если речь идет об одном человеке, то мы имеем дело, что называется, с попыткой системы защитить себя.
Если и вы признаете, что Черкалин такой не один, то куда, собственно, смотрели и, возможно, смотрят сегодня все остальные, раз взятки дают непосредственно на Лубянке?
Ну, знаете, вопрос дискуссионный. Может быть, они смотрят в карман свой. Мы же не знаем, с кем делился господин Черкалин. Мы знаем, что он получал взятки от банкиров в уходе в здание ФСБ. Но логично предположить, что если бы он эти деньги вез бы к себе домой, то он, наверное, получал бы эти взятки где-то по дороге от места работы к своему дому. А если он получал взятки в рабочее время у входа в здание, то, наверное, он эти деньги заносил внутрь. Логично.
Но он потом
вопрос,
их мог точно так же и вынести, поэтому здесь не очень убедительно.
Вы знаете, силовые структуры как бы там все-таки просвечивают, с чем вы ходите. А если у вас большая сумма денег, то она и зазвенеть может.
И что?
Там возникнет вопрос, простите, а что это и зачем это?
Это его личные средства. Там же не разом приносили 850 тысяч долларов, если мне не изменяет память, или сколько-то.
Ну, вы знаете,
это
личные
все были
средства,
разные
личные
акции.
Средства сопоставляются обычно с зарплатой человека, и как бы хорошо ни жили офицеры соответствующих ведомств, они живут не очень хорошо, поверьте, а все-таки попавший с деньгами на проходной, это был бы грандиозный скандал, и он бы увольнением бы не отделался.
И все-таки что с системой борьбы и с системой контроля?
Система борьбы блистательно отсутствует. Система борьбы блистательно отсутствует. Есть для ограничения коррупции два механизма, которые переводят в режим самоочищения любую сколь угодно разложившуюся систему. Это, во-первых, то, что делалось в Италии. Если взяткодатель сотрудничает со следствиями, выступает на суде, он полностью освобождается от ответственности. Это разрывает круговую поруку между тем, кто вымогает взятки, и тем, кто вынужден ему платить. Или тем, кто развращает честного чиновника. Но у нас очень часто бывает наоборот. У нас обычный человек за коррупцию наказывают не того, кто ее организовал, а того, кто о ней сигнализировал. И вторая вещь, которая реализована в Америке достаточно давно, это то, что член организованной преступной группы, если член организованной преступной группировки не сотрудничает со следствием, у его семьи конфискуют все активы, в том числе добросовестно приобретенные, оставляя некоторый социальный минимум. У нас был схожий инструмент, его в 2003 году отменила Единая Россия, и до сих пор его не удается вернуть в полной мере. Именно потому, что он обеспечивает крайне высокую эффективность борьбы с коррупцией. Это главная причина, на мой взгляд.
То есть американская система борьбы с коррупцией, она самая эффективная?
Американская и итальянская, она эффективна тем, что она переводит систему в режим самоочищения. Когда люди отнюдь не святые, а люди, являющиеся преступниками, начинают, грубо говоря, очищать систему, в том числе от самих себя.
Очень философские тезисы, Михаил Геннадьевич. Начинают сами очищать систему.
Понимаете, им нужны звездочки, им нужно продвижение по службе. Чтобы было продвижение по службе, нужно подсидеть вышестоящего начальника. Это не философская вещь. Соответственно, если я этому начальнику
это
ношу взятки...
крестьянническая
если
схема.
Я этому начальнику ношу взятки, и если меня, как взяткодателя, освобождают от ответственности за сотрудничество со следствием, так я на него первого и напишу. И он сядет, а я могу занять его место. Если совсем грубо. Если совсем грубо и цинично излагать ситуацию. А у нас сейчас наоборот очень часто бывает. Кто сообщил о коррупции, тот того и наказывают со всей беспощадностью.
То есть вы за правильную тактику доносов?
Нет, я за правильную, доказавшую свою эффективность, методику борьбы с коррупцией. А доносы в известных структурах были всегда и будут всегда.
Ладно, не знаю, насколько внимательно следят все-таки за деятельностью чиновников. Возможно, не так уж и внимательно, но вот к богатым россиянам сегодня внимание повышенное. В частности, со стороны Минфина, который хочет расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Что меняется? Сокращается срок безналогового пребывания в России со 183 дней до 90. Но даже если гражданин находился в России менее 90 дней, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России. Взгляды на эту меру, как я сегодня почитала, они несколько разошлись. Кто-то говорит, что вот, как вы сейчас приводили пример с Америкой, посмотрите на европейские страны, и там система налогового обложения богачей, она точно такая же и вполне себе эффективно работает.
Вы сказали ключевое слово «богачей».
Да.
А понимаете, это касается же отнюдь не только богачей.
А кого
еще? Скажем, я дауншифтер. Есть у меня квартирка, даже не в Москве, не в Ленинграде, где-нибудь в Нижнем Новгороде. Я ее сдаю в аренду, и на эти деньги где-нибудь в тропиках существую.
Допустим.
И в Россию даже не заезжаю. Юридически я, конечно, должен платить налоги в России, потому что у меня здесь деловая активность имеет место быть. Но сейчас я налоговый резидент не России, я плачу налоги по месту своего жительства. В принципе, эта система в таком случае, она работает. Это правильная система. Но если, скажем, человек студент, учится человек где-нибудь там в Германии, имеет стипендию в Германии, замечательно. Студент, он не богатый человек, тем более, что в Германии, в общем, можно учиться высшее образование бесплатно, несмотря на то, что нам рассказывают.
Для россиян?
А в том числе для россиян, для иностранцев.
Там очень минимальный процент, Михаил Геннадьевич.
Чего?
Процент россиян, которые учатся в Германии бесплатно.
У меня очень критическое отношение к немецкому образованию как таковому.
Но это не важно.
Вот.
Продолжайте,
но я должен,
пожалуйста,
обратить внимание, что высшее образование в Германии бесплатно на немецком языке для всех, на английском языке для очень многих эта доля расширяется очень сильно.
Хорошо.
Но, тем не менее, если я имею родственников в России, то получается, что я должен в России платить налоги. Получается двойное налогообложение, по сути дела. То есть получается, что мои родственники в России оказываются заложниками. Это как? Это хорошо. Мы все не любим олигархов, я согласен. И в отношении олигархов я руками и ногами за. Но, знаете, у нас довольно большое количество людей, которые уехали из России, скажем, столкнувшись с российской системой здравоохранения. Просто жить хочется.
Подождите, я запуталась. Есть россиянин-студент. Он уезжает учиться в Германию. В Германии получает стипендию.
Да, вот с немецкой стипендией.
И должен якобы платить налог.
С немецкой стипендией он в России должен платить налог?
Нет.
Или не должен? Почему?
Потому что это законодательно так. С чего вдруг он должен платить?
Он налоговый резидент России. Как налоговый резидент России, я должен платить России налоги со всех своих доходов. Почему?
Это стипендия.
Это не важно, это доход.
В данном контексте, который мы с вами обсуждаем, он не попадает в этот список.
Почему?
Потому что так в законодательстве прописано. Нет, я не знаю, почему.
Вот
Минфин
вы
так
сейчас,
говорит.
Вы сейчас сказали.
Да.
Что если у меня есть родственники в России,
да,
я являюсь налоговым резидентом России.
Да.
И, соответственно, я должен платить в России налоги со своих доходов. Правильно?
Да.
Стипендия – это доход. У нас доходом считается все. Это в Германии. Низкие доходы, как во всем мире, низкие доходы не облагаются налогами. В России налогами облагаются даже доходы ниже прожиточного минимума. То есть, если я налоговый резидент Российской Федерации, у меня мама здесь живет, да, и я получаю доходы, получается, что я со своих доходов должен платить налоги здесь. А моя мама рассматривается как заложник. Это хорошо? Что-то у меня какие-то сомнения возникают.
Мне все-таки кажется, что по поводу доходов здесь несколько другая история, и акцент был все-таки на более каких-то глобальных
заработках. Знаете, акцент делается на глобальных,
а не на
обычно. А потом богатые люди откупаются, а каток едет по обычным людям. Во всем мире прогрессивная шкала обложения доходов. Чем человек беднее, тем меньше от него требует государство. В Российской Федерации, с учетом социальных взносов, обязательных социальных взносов, обложение доходов регрессивное. Чем вы беднее, тем больше от вас требует государство. Да? Разжиганием классовой розни, вот посмотрите, он богатый, как хорошо, что мы его прищучили, эту проблему не решить. То есть я считаю, что богатый должен платить больше, чем все остальные, но в данном случае богатые люди выкрутятся, а бедные не выкрутятся, к моему глубокому сожалению. Вот. Так что вместо того, чтобы придумывать вот такие вот, вы же сами сказали, налог на богатых, да нет, налог на всех, нужно просто, как во всем мире, это в тот случай, когда мировой опыт абсолютно правильный, вести прогрессивную шкалу налогообложения. Если у меня доход ниже 3 прожиточных минимумов, хорошо, 2, человек вообще ничего не должен платить. Вообще ничего, потому что он не живет, он существует.
Ну а как же, Михаил Геннадьевич, тогда с теми, кто в принципе нигде не показывает и не афиширует, где он работает, а это, имея доход, а и это касается богачей в том числе?
А это преступление.
А вот это уже преступление.
Это уголовное преступление. Проблема в том, что богатый человек у нас может вообще налоги не платить или платить 6%, как индивидуальное предприятие. А бедный будет платить больше трети.
Михаил Делягин сегодня в студии «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.